Хотелось бы ваше мнение, Николай Николаевич. Марта ровно держал отважную узкую голову, блеснул глазами. Он не искал времени раздумывать, не изобразил отягощенного думой чела, подхватистый, ловкий, с плечами, сами собою поднятыми, с усами ловко подкрученными. Он также молодцевато и ответил: «С вашего разрешения немедленно отступать». Он не имел докладов об отступлении Артамонова и Благовещенского, но прирожденным чутьем угадывал, что не тут его корпусу место, а назад и скорей. Как улитки или птицы предчувствуют бурю давлением воздуха или астральными струями, так утягивало и его. Но командующий как, что, не понял, почему же? И Постовский с помощью казака, осторожно сойдя с коня, приблизился и, видя несогласие своего командующего, «Что это вы панике поддались? Нервы у вас подгуляли? Слева вот-вот подойдет Кексгольмский полк, справа вам придана бригада 13-го корпуса, сам 13-й вот-вот-вот-вот». Постовский даже оглянулся, ожидая корпус увидеть, но тут лес был стеной, «Подойдет и весь». А еще же конница Рененкамфа, кто ж нам позволит отходить? Уж чего никогда не знавал Мартас, это нерешительности. Энергично чеканил свое. Корпус бьется третий день подряд и пятый день из шести. Потеряны лучшие и доблестные офицеры, несколько тысяч солдат. Корпус изнемогает и к активным действиям более не способен. Нет кавалерии, действую вслепую. Снаряда на исходе, подвоза нет. Недостачи уже и патронов. Наши непрерывные атаки не дают выигрыш армии, лишь усложняют ее положение. Надо отступать, и немедленно. И напором его доводов сметен был весь утренний стройный замысел, так что уже ни черточки не восстановить. И не было той радостной атаки, куда командующий должен был скакать или послать. Без него тут было все уже и выиграно, и обсуждено, и предложено, и проиграно. А еще ж не знал Мартас об отступлении фланговых корпусов. Самсонов тяжело помаргивал, как борясь со сном. Снял фуражку с потесненной черни седеющих волос, отер лоб. Как никогда лоб его был крупен и беззащитен, белая мишень над беззащитным лицом. В запале и спехе Воротынцев промахнулся. Уже начав утро с розысков Кондратовича, надо было не сходить со следа, настигать увертливого генерала, настигнуть, пристыдить. Или припугнуть ставкой, и еще можно было поставить к западу от Найденбурга все, что в 23-м корпусе оставалось способно обороняться. И генерал Кондратович, которому счастье выпало, что его корпус раздергали, и будто бы собирая его, можно было долго кататься поездами между Варшавой и Вильной. Генерал Кондратович в это утро, несомненно, побывал где-то тут, не дух же. Впервые он приблизился к передовой линии. Его видели в одном месте за час до Воротынцева, в другом за полчаса. Но у Воротынцева не достало терпения скакать за ним, и пока он собирал сведения от раненых, Кондратович примчался в Найденбург и, не имея тут никого выше себя чином, распорядился. Командиру эстлянского полка взять 6 рот и пулеметную команду и с ними уходить на восток по шоссе, сопровождая и охраняя его, генерала Кондратовича. Он, очевидно, так расчел, что одна растрепанная дивизия его несобранного корпуса все равно уже подчинена Мартасу. Кексгольмский полк занял позиции и сам продержится. Остальные гвардейские полки сюда вовсе не дойдут, и ему, корпусному, делать нечего, а безопаснее отойти за русскую границу и там ждать, чем кончится. Все это узнал Воротынцев, спохватясь, уже отослав записку Самсонову. Еще сегодня рано утром был на Эденбург, резиденции штаба армии, центром и узлом связи и дорог. И вот к полудню в нем не осталось ни одного генерала, никого старше Воротынцева чином и никакой связи ни с корпусами, ни с фронтовым штабом. А все покинутые должны были своим умом и совестью сами избирать себе образ действий. Зато Воротынцев сохранял состояние чистого деланья, через сильной легкости, свободы от собственного тела, от собственных желаний и мыслей, он был только подвижным приспособлением спасти и поправить, что можно. Прохват, продух с левого бока армии ощущался им, как колотье в своей груди. И только знал он, надо заткнуть эту скважину на те несколько часов, пока командующий успеет проехать к первому корпусу. И в запруженном, тревожном Найденбурге он нашел подполковника Дунина, батальонного командира эстлянцев. Четыре его роты, сильно прореженные, оправлялись тут со вчерашнего дня, а подполковник сам еще не решил, что делать. Еще с другим подполковником подошло с севера 5 рот эстлянцев же, да таких рот, что каждая была едва ли сильнее взвода. Еще ночью они стояли на позиции, а утром сменили их кексгольмцы. Этим двум подполковникам и половине сохранившихся ротных Воротынцев в несколько фраз объяснил положение города, положение армии, уход в Россию остальных рот их полка вместе с полковым командиром, и что от оставшихся надо. Говорил, а сам лица оглядывал, как будто и свои собственные, а в чем-то главном сходные, все, какими сделали их армейская традиция, долгая гарнизонная служба, отдельный от общества мир. И отчуждение и презрение со стороны этого общества, осмеяние от передовых писателей и верховный запрет мыслить о политике, о материях, обстриженный или потускневший интеллект и постоянная денежная недостаточность. И через все это в очищенном и собранном виде энергия и мужество нации. Вот это и был их момент. И Воротынцев не сомневался в ответе. Надо так надо. Подполковники оба согласились подчиниться Воротынцеву, но выразили, что их солдаты уже стоять не могут. Особенно велико ошеломление от тяжелых немецких снарядов, пережитых без окопов. Попросил Воротынцев, по крайней мере, построить их всех у западного выхода при шоссе на Уздау. Пока роты собирали и выводили из города назад, а те брели понуро, бурчали и оглядывались, Воротынцев успел повидать коменданта Доватура, полненького, с брюшком, очень вежливого и обязательного, и уговорился с ним о патронах, подводах под патроны, и указал западнее города место, куда прислать ему связного, когда город освободится от обозов и всех уходящих. Построили солдат плотно, в 6 шеренг, все в тени, не раскиданы фланги, и без крика всем слышен голос. Эти минуты построения Воротынцев, руки за спину и расставив ноги, прочно смотрел на свой неожиданный отряд с длинным черным дядькой на правом фланге. За 2 суток, что перемалывали их полк, состарились уцелевшие. Появилась в них достойная медленность смертников. Никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить ее лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица, ни с показной бодростью. Там, где со смертью они сокоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но они слупились еще настолько, чтобы и всякие команды перестали быть над ними властны. Еще и простого приказа могло достать, чтобы они вышли на позиции, да только разбежались бы во след, а надо, чтоб держали. И что ж можно было им сказать сейчас? У них еще уши не отложило. Они еще не отдышатся, что вырвались из смерти и опять туда. Да какой-то чужой полковник, который, смотришь, тут же и сгинет, с ними умирать не потянется, только их погонит. Уж, конечно, не честь непонятная барская. Уж, конечно, не союзные обязательства, их не выговоришь. И сам Воротынцев не слишком к ним расположен, а призвать... на смертную жертву именем царя-батюшки. Это не понимают, на это одно откликнуться. Вообще за царя, непоименованного, безликого, вечного, но этого царя сегодняшнего Воротынцев стыдился, и фальшиво было бы им заклинать. Тогда Богом... имя Бога еще бы не тронуло их. Но самому Воротынцеву и кощунственно, и фальшиво невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Божье имя, как будто вседержителю. Очень было важно отстоять немецкий город Найденбург и от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, что неизбирательно Бог за нас против немцев. Зачем же их такими дураками ожидать? И оставалась Россия, Отечество. И это была для Воротынцева правда. Он сам так и понимал. Но понимал и то, что они... не очень это понимали. Недалеко за Волость распространялось их отечество. А потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом, и только бы хуже стало. И так отечество он тоже выговорить не мог. Речь не сочинилась. Но, оглядывая тяжелые, усталые, хмурые лица, он себя самого затолкнул туда, под потные скатки, потные рубахи, под ремни, набившие плечо, в сапоги, пылающие немытыми ступнями, и, приняв смирно и отдав вольно, стал говорить не звонко, не бойко, не рявкая, а с той же усталостью и несдвижностью, как они себя чувствовали, как и сам бы еще до конца не решив дело. Эстлянцы, вчера и третьего дня досталось вам. Одни из вас отдохнули, другие и нет. Но так смотрите, а третьи, половина ваша, легли. На войне всегда неравно, на то война. И думать мы должны не как себе выгадать, а как соседей не подвести. А вот чтобы проще всего, высказать им просто, как есть, всю обстановку высказать, боевую задачу, как не принято по уставу нижним чинам, а по-настоящему только б и надо, ну, не прямо. Гибнут наши центральные корпуса, генералы напутали, генералы у нас дураки или трусы, но вы-то, мужички, выручайте. А все ж туда, под шинельную скатку, под ружейный ремень, братцы! Раскинул руки и в землю врос. И широкость его, и прочность увидел строй и ощутил. Некорыстно нам спасаться за счет других. Нам до России недалеко, уйти можно. Но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после и нас догонят, не уйдем и мы. Через силу вам вижу. Но тут близко, во фронте дыра. Нет никого. Пока раненых из города вывезут. Пока обозы уйдут, надо загородить, надо подержать до вечера. Больше некому. Только вам. Вот так не приказывал, не грозил, объяснял. И лица угрюмые, неуговоримые, вдруг пересветлели все пониманием, сочувствием, едва ли не улыбками жалости, как бы подбитую птичку видя. И не хотелось же, и ноги не шли по-прежнему, и проклят был возврат, а не словами полными, не встречными возгласами, помня строй, но неразборчивым, теплым мычанием, благожелательным ропотом отозвались. И, увидя проблеск этих великодушных улыбок и расслышав этот мычащий ропот, полковник скинул вместе руки и ноги, переменился на смирно, вернулся к силе и крикнул уже командно, звонко: «Вызываю только охотников! Первая шеренга, кто пойдет, 3 шага вперед!» И шагнула вся шеренга. И еще уверенней, уже победно: «Вторая, кто пойдет, 3 шага вперед!» И вторая перешагнула. И третья. И все 6 шагнули дочисто. С темными лицами. Крестные шаги, но прошагнули. Хотя понимаешь, что радоваться нечему, неприлично, некместно,